Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, люди. Здравствуйте. Долгое время считалось, что все легенды о загадочной, таинственной стране, где живут святые и мудрецы, фантазия и вымысел. Но легенды не возникают на пустом месте. О ничтожных вещах народ не складывает сказаний. И вот в конце прошлого века в этой загадочной стране побывала наша русская женщина Елена Петровна Блаватская. А в 1926 году в ней побывали Николай Константинович и Елена Ивановна Рерих. Они не просто побывали там и увидели все своими глазами, но и общались с великими учителями космоса, махатмами, что значит великими душами, получили от них знания, чтобы передать нам. В прошлой передаче мы говорили об этом святом месте, называемом тибетцами Шамбалой. Славяне называют его Беловодьем. Тема сегодняшней передачи – сокровенное сказание о Беловодье. В этой связи очень интересна история получения сказания. Известный русский писатель, который хранил и открыл, в общем-то, эту историю, он один из первых услышал о сказании, называет ее чудесным для нашего времени событием. Сам факт, что автор записи по особому завещанию держателя сказания хранил ее в тайне ровно полвека и теперь открыл, говорит о том, что сроки настали. Последний держатель сказания из скромности не дает своего полного имени под записью, тем подчеркивая ценность самого сказания, а не имени, подписывается своими инициалами В.Г. Имя и адрес известны доктору Асееву, у которого хранятся материалы по опубликованию сказания. Надо заметить, что все держатели сказания в течение тысячи лет в точности передавали сказания. Это условие ставит автор под инициалами В.Г., указывая, что перепечатка сокровенного сказания разрешается при условии точного соблюдения текста. 1893 год. Как было записано сокровенное сказание о Беловодье? Автор пишет: 12 июля 1893 года я приехал с тремя моими младшими братьями в Вышинскую, Успенскую, Мужскую пустынь Тамбовской губернии. В монастыре нас встретили очень радушно, как старых знакомых, ибо мы были там уже в 1890 году летом и погостили неделю. Кроме того, отнеслись к нам более чем сердечно, так как уважали нашего отца за его любовь к монастырю, его искреннюю веру, жертвенность и многократную помощь монастырю советом и делом. При посещении игумена я, между прочим, просил дать мне возможность беседовать с одним из начитанных монахов, который помог бы мне разрешить ряд вопросов, возникших при чтении Евангелия и в обыденной жизни. Затем игумен, поговорив о красоте духовной жизни, поотечески отнесся ко мне, сказал, что даст мне эту возможность говорить с начитанным монахом, но что в духовных интересах моих желает, чтобы я больше верил и меньше умствовал. После вечерней службы подошел ко мне послушник и сказал, что после ужина он проводит меня к иеромонаху Владимиру, желающему со мной беседовать. Иеромонах встретил меня очень приветливо. Двухчасовая беседа прошла незаметно. На другой день после молебна мы встретились вновь. Между прочими вопросами я спросил, известна ли ему легенда о замке Грааля и как нужно понимать ее. На это иеромонах Владимир сказал, что легенда западных народов интересна и поучительна, и что она, как и многие другие легенды, имеет свое основание и таит в себе глубокий смысл. Легенда эта, как и большинство других, изложена символически и доступна пониманию каждого, в зависимости от духа разумения. Я спросил, нет ли у нас подобной легенды? Через некоторое время иеромонах Владимир ответил, легенды не знаю, но мне лично доверено одно сокровенное сказание о Беловодье, которое я мог бы некоторым образом по духовному смыслу сопоставить этой легенде, несмотря на кажущееся различие сюжетов. Я очень просил рассказать мне это сказание, но иеромонах Владимир молчал. Почувствовав в душе, что у него возникло какое-то сомнение, и видя, что он все еще не отвечает, я, не задумываясь, вновь повторил свою просьбу, сказав, что если знание сказания к чему-либо обязывает, то я заранее обещаю исполнить любое требование. На это Владимир ответил, «Ты первый, который просишь меня поведать это сказание. Я чувствую, что ты особый счастливец. Тебе я могу его доверить, зная, что поставленные условия обета молчания ты выполнишь. Передать в первый раз это сказание ты имеешь право лишь тому, кто усиленно тебя об этом будет просить. После этого обет молчания снят, но это будет не скоро. В это время ты будешь, пожалуй, старше меня. Теперь же мне исполнился 61 год. Сам по своей воле до тех пор не рассказывай его никому. Не поймут, и тебе будет тяжко. Да и в будущем, только редким, смысл его будет доступен». Вечером после ужина, захватив с собой карандаш и тетрадь, я встретился с иеромонахом Владимиром. После нескольких минут ходьбы мы были в чудном бару, окружающем обитель. Владимир иногда вставал, ходил и вновь садился. Продиктовав несколько предложений, он попутно высказывал свои соображения и отвечал на мои вопросы. С его слов, сказание было поверено ему лет 30 тому назад на последней исповеди старым монахом и могло быть им, в свою очередь, передано лишь тому, кто об этом будет просить. В противном же случае он обязан передать сказание по счету от начала в 28-й раз, лишь почувствовать скорость кончины своему духовнику. Он в памяти много раз воскрешал сказание и стремился проследить и пройти описываемый в нем путь, причем дерзал воображать себя на месте отца Сергия. При этом он всегда ощущал приятный душевный трепет, иногда даже дивные чувства, граничащие с блаженством, и время текло незаметно. Когда стало темнеть, мы прекратили писание. В дальнейшей жизни при разговорах, казалось, вопрос о Беловодье возбуждал интересы у моих собеседников. Протекло незаметно ровно полвека, и вскоре исполняется мне 65 лет. 28 июля 1943 года я встретил на курорте Чехачинск впервые человека, который в разговоре со мной спросил, не знаю ли я что-либо о Беловодье, о существовании которого он слышал, но, несмотря на старания, ни от кого ничего узнать о нем не мог. Это был известный русский народный поэт и гусляр Александр Ефимович Котомкин, имя которого с его согласия здесь сообщается. Узнав, что я имею сказание, он был очень обрадован и убедительно просил меня передать такое ему, что я и делаю. Предвидение иеромонаха Владимира сбылось. Обет молчания теперь с меня снят, и сказание становится достоянием народов земли, ибо срок подошел, и наступает новое время. 28 июля 43 года. Подпись инициалов В.Г. Итак, передаю текст самого сказания. Великий князь Владимир Красное Солнышко, желая переменить веру, отправил 6 богатых посольств в чужие земли, чтобы поразузнать, какая вера там, а затем, слечив, полагал выбрать самую лучшую для себя и всего своего народа. Вскоре после проводов посольств пришел к великому князю странник, отец Сергий. Занимаясь самоуглублением и созерцанием души, он странствовал круглый год по землям великого князя и по соседним, смотрел, как люди живут, помогал каждому, в чем мог, поверял достойным свет истины и обращал в христианство. Через каждые 3 года отец Сергий заходил в Киев и посещал великого князя. Великий князь поведал отцу Сергию, что во снах не раз являлся ему старец, указывающий, что еще одно, 7-е посольство должно быть отправлено, но что он не знает, куда его снаряжать, и просил указать, куда посылать такое. Отец Сергий, помыслив, ответил, что так как посольство в Царьград отправлено, то он более иных путей не знает и не ведает. Но великий князь стоял на своем и наказал ему в 7-дневный срок надумать, куда посылать 7-е. Отец Сергий, желая помочь великому князю, строго постясь, молитвенно просил Всевышнего сниспослать ему откровение, какой ответ давать великому князю. На 7-ю ночь во сне явился отцу Сергию настоятель Афонского монастыря, в котором его постригли, и напомнил ему о древнем сказании про Беловодье. Отец Сергий, пробудясь, поблагодарил Господа за дарованное откровение и ясно припомнил слышанное им от настоятеля в бытность своем монастыре следующее. В глубокой древности один византийский царь, недовольствуясь верой своей и своего народа, собрал мудрецов всей страны, просил им сказать, куда посылать посольство для выбора новой, лучшей веры. После долгих пересудов один из мудрецов, приехавших с Востока, сказал, что ему в свое время его учитель, старец-мудрец, поведал, что далеко на Востоке существует где-то страна Беловодье, сказочная обитель вечной красоты и истины, и что туда, по его разумению, и нужно обращаться за советом. Но что одна из особенностей той страны – та, что не всякий ее может найти – туда доехать и в нее проникнуть, а только избранный, кто позван. Царю сказание понравилось, и он снарядил посольство на восток во главе с мудрецом. Через 21 год мудрец вернулся, но только один. Все другие, уехавшие с ним, погибли. Царь с восторгом слушал удивительные рассказы вернувшегося. Все настолько было хорошо и разумно, что он отказался от своей веры и по совету мудреца ввел новую. Но не все, что рассказал мудрец, было понятно. Многое казалось невозможным, и над ним потешались, полагая, что он говорил складные небылицы. Это сказание отец Сергий сообщил великому князю Владимиру, который настолько воодушевился слышанным, что также решил послать на восток в неведомую страну посольство, во главе которого и поставил отца Сергия. После многих хлопот посольство было собрано. Отцу Сергию было дано 6 человек из людей высокого рода в помощники, много знатных воинов и большое число слуг. Всего народу посольства было 333 человека. Как только прошло половодье, посольство тронулось в путь на восток. Полагалось, что 3 года оно возвратится. В 1-м году приходили известия через соседние земли, что посольство встречали на его пути на восток. Затем все замолкло. 3, 7 и 12 лет прошли, но о посольстве не было вести. Сперва ожидали его, затем опасались о его судьбе, потом тужили о пропавших. И лет через 28, когда все еще не было вести, начали о нем забывать, и время все покрыло. Через 49 лет после этого из Царьграда прибыл в град Киев старец-монах, который, прожив 7 лет отшельником и предчувствуя скорость кончины, на исповеди поведал ниже следующую тайну, которая должна передаваться из уст в уста, как сокровенное сказание. Сказание это станет достоянием народов земли само по себе лишь тогда, когда для этого срок подойдет и будет наступать новое время. Я тот монах, отец Сергий, который 56 лет тому назад был послан великим князем Владимиром Красное Солнышко с посольством искать Беловодье. И далее рассказывает. 1-й год мы ехали хорошо, В стычках, при переправах погибало мало людей и скота. Проехал много разных земель и два моря. На второй год продвигаться стало труднее. Люди и скот погибали. Дороги стали непроходимыми. При расспросах ничего нельзя было узнать. Началось недовольство людей, которые, не видя приближения цели поездки, роптали. К концу второго года путь проходил по пустыне. Чем дальше мы ехали, тем больше попадалось на пути костяков людей, коней, верблюдов, ослов и других животных. Доехав до места, которое сплошь было покрыто костями на большом пространстве, люди отказались ехать вперед. На общем совете мы решили, что желающие поедут назад, и только два человека согласились ехать со мною дальше вперед. К концу третьего года пути сперва один, затем и другой мой спутник заболели, их нужно было оставить в селениях. Во время ухода за последним больным мне удалось узнать от начальника селения, что примерно лет 30 назад проезжал здесь также искатель страны чудес, ехавший на восток. С ним был караван на верблюдах. Проводник этого каравана еще жив, до него лишь 3 дня пути. За ним я послал, и он согласился вести меня дальше и сдать дальнейшему проводнику, если его удастся разыскать. Меняя проводников, я продвигался медленно дальше. Одни из них мне поведали, что по сказаниям здесь и раньше проезжали желающие найти заповедную страну, лежащую на востоке. Эти сведения радовали меня, и я, горячо молясь, просил Бога вести меня дальше. Еще несколько проводников сменилось, и я напал на такого, который мне рассказал, что ему известно со слов проезжающих с востока, что где-то там, на востоке, примерно в 70 днях пути, лежит диковинная страна, в высочайших горах, куда многие стремятся, но только редко кто может проникнуть, и мало кто возвращается. Чем дальше я ехал, тем сведений поступало больше. Не могло быть сомнения, что страна, куда я стремился, существует на самом деле. Некоторые называли ее страной запретной, страной белых вод и высоких гор. Другие – страною светлых духов, страною живого огня, страною живых богов, страною чудес. Или давали еще много различных названий, которые относились все к одной и той же стране. Наконец, мы доехали до селения, в котором мне сказали, что запретная страна начинается на расстоянии 3-дневного пути. До этой границы меня проведут, но дальше не могут вести, ибо проводник погибает. Путешественник же, идя дальше один, иногда не находя дорог, возвращается назад. Иногда же, очень редко, остается и живет там подолгу. Об остальных молва говорит, что они погибают. Помолившись, я тронулся в путь с последним проводником. Дорога, подымаясь, становилась все уже, местами по ней возможно было только с трудом пройти одному. Высокие горы со снеговыми вершинами окружали нас. Переспав 3-ю ночь, на рассвете, пройдя немного, проводник заявил, что дальше он не может меня провожать. По различным сказаниям, на расстоянии от 3 до 7 дней пути, держа направление на вершину самой высокой горы, есть селение, но до него доходят лишь редкие. Проводник оставил меня. Шаги возвращающегося затихли. Я продолжаю читать текст сокровенного сказания о Беловодье. Восходящее солнце освещало белоснежные вершины гор, и отблеск лучей создавал впечатление, что они в огненном пламени. Ни души кругом. Я был один с моим Богом, приведшим меня после столь долгого пути сюда. Чувство неописуемого счастья, восторга, неземной радости и в то же время душевного покоя охватило меня. Я лег на тропу, головой к самой высокой горе, целовал каменистую почву и, проливая слезы умиления, благодарил без слов, как умел, Бога. Я пошел дальше. Вскоре был перекресток, обе тропы, казалось, одинаково направлялись к самой высокой горе. Я пошел по правой, ибо она шла навстречу бегу солнца. С молитвой и песней шел я вперед. Первый день было еще два перекрестка. На втором перекрестке одну из троп переползала змейка, как бы преграждая мне путь. Я пошел по второй тропе. На третьем перекрестке на одной из тропинок лежало три камня. Я пошел по свободной. На второй день был еще один перекресток, четвертый, где тропа троилась. На одной из тропинок порхала бабочка. Я выбрал эту тропу. После полудня путь мой пролегал вдоль горного озера. С восхищением и удивлением я любовался красотой его и легкой зыбью, придающей водам озера в связи с освещением удивительную своеобразную белизну. На третий день пути, лучи восходящего солнца, как и в предыдущие дни, освещали белоснежные покровы самой высокой горы и окружали ее огненным пламенем. Вся душа моя рвалась ввысь, и я глядел и не мог досыта налюбоваться красотою. Творя молитву и не спуская глаз, сливаясь душою с пламенем, окружающим гору, мне стало видно, что ожил этот огонь. В его потоках появились белоснежно сияющие фигуры ангелов, непрерывно подлетающих красивыми хороводами к горе. Скользя по поверхности ее, они поднимались к вершине, возносились и исчезали в безбрежных небесах. Солнце поднялось из-за гор, и чарующее видение исчезло. На третий день было еще три перекрестка. На пятом перекрестке вдоль одной из троп сбегал белопенясь изумрудный журчащий ручей. Я пошел вдоль него. Полудню дошел я до шестого перекрестка. Он имел три тропы. Одна из них проходила мимо горы, имевшей вид огромного истукана, как бы охраняющего эту тропу. Не задумываясь, я выбрал ее. Дойдя до седьмого перекрестка, имевшего тоже три тропы, я пошел по той, которая была сильнее освещена лучами солнца. Я не был одинок, ибо чувствовал и сознавал, что все окружающее меня по-своему, по-разному, живет и возносит, как умеет, хвалу Богу. К вечеру я уловил первый звук, летевший мне навстречу. Вскоре на откосе горы, направо, я увидел жилье, освещенное лучами заходящего солнца. Я пошел к нему. Это было пристанище, и я безмятежно уснул. На рассвете я был разбужен голосами. Передо мною стояло два человека, говорящих на незнакомом мне языке. Но странно, каким-то внутренним чувством я понимал их, и они понимали меня. Они спросили меня, имею ли я нужду в пище. Я ответил, имею, но только в духовной. Я пошел с ними. Они провели меня в селение, где я и пробыл некоторое время. Со мной много беседовали, и на меня был возложен ряд занятий и работ, выполнение которых давало мне величайшее удовлетворение. Затем повели меня дальше, сказав, что настал для этого срок. В новом месте встретили меня как родного, и вновь, когда наступил срок, повели дальше и дальше. Я потерял счет времени, ибо не думал о нем. Каждый день приносил мне все новое, удивительно мудрое и чудесное. И казалось мне иногда, что все, что я переживаю, что со мной происходит, диковинный сон наяву, чему я не нахожу объяснений. Так время текло. Наконец мне сказали, что срок подошел моему возвращению домой и что путь мой будет лежать через Царьград, пока ум человеческий не может вместить того, что я там видел и чему научился. Но для этого познания срок подойдет, и в свое время Бог откроет достойнейшим еще несравненно больше, чем мне. Покидая сей мир, расскажу, что возможно. Страна Беловодья не сказка, но явь. В сказаниях народов она зовется всюду по-иному. В дивных обителях там пребывают лучезарные, кроткие, долготерпеливые, сострадательные, милосердные и прозорливые великие мудрецы, сотрудники мира высшего, в котором Дух Божий живет, как в храме своем. Это великие святые подвижники, которые составляют единый Дух с Богом, неустанно трудится в поте лица своего совместно со всеми небесными светлыми силами на благо и пользу всех народов земли. Там царство Духа чистого, красоты, чудных огней, возвышенных чарующих тайн, радости, света, любви, своего рода покоя и непостижимых величий. Много людей отовсюду стремятся в страну заповедную, но за каждые 100 лет проникает туда лишь 7 позванных, из них 6 возвращаются, унося с собой сокровенные знания, развитие новых чувств, сияние души и сердца, и только один остается. Находящиеся там живут, сколько им нужно. Для них остановлено время. Что творится в мире, все им известно, все видно, все слышно. Когда дух мой окреп, мне давали возможность вне тела бывать на самой горе, Царьграде, Киеве, а также знать и видеть и слышать, что пожелая. 1000 лет силы ада, с бешеной яростью, будут, бушуя, наступать неустанно и потрясать нашу Русь. До основы, так мне было сказано. И чем страшнее напор, тем сильнее вера спаяет народ воедино, и ничто не заслонит ему путей ко Всевышнему. Сила чистого света, огня неземного, низложит врагов. Живые огни залечат раны счастливой страны. На развалинах старого возродится великий народ, красотою духа богатый. Лучшие избранные понесут слово Бога живого по всем странам, дадут миру мир, человекам благоволение и откроют врата жизни будущего века. Записано 15 июля 1893 года со слов отца Владимира, иеромонаха Вышинской Успенской мужской пустыни Тамбовской губернии Моршанского уезда. Автор инициалами В.Г. Поразительно, но информация о месте, где живут великие учителя человечества, и многом другом точно соответствует информации, заложенной в учении живой этики по восточному Агни-йоге, данной в 30-40-х годов уже нашего времени через семью Рерихов. Об этом соответствии, совпадении мы поговорим в следующий раз. Всего вам доброго и светлого!